Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Беседы о вечном» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной линии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры!
Сегодня я хочу предложить вам продолжить наш с вами разговор про историю российской эмиграции. С 1917 года эта вся история началась, и сегодня предлагаю поговорить про Германию. В центре внимания сегодня она у нас будет. Вот почему ехали именно туда?
Мы с вами говорим об истории русского зарубежья. У нас было уже несколько бесед по этому поводу, и мы обозначили несколько основных точек, куда ехали русские эмигранты. И точки я еще раз повторю, потому что первые волны эмиграции, они немножко имели другую географию. То есть первые точки, куда ехали, это удивительно, но Константинополь, ну потому что отступала Белая армия, часть ее отступала через юга российские. Это, конечно же, Сербия, это Сремские Карловцы, где проходили легендарные соборы Сремских Карловцев. И, кстати, как раз они стали очень важной точкой для раскола, потому что на одном из этих соборов после огромной дискуссии все-таки Карловацкий собор выступил с поддержкой о восстановлении династии Романовых на российском престоле. Понятно, это стало очень больной точкой, и русская церковь сразу это осудила, потому что понятно, что она находилась в Советском Союзе, и для нашей церкви это было очень проблемное политическое заявление. И, конечно же, это русский Париж, и, конечно же, это еще одна точка, это русский Берлин. Вот так мы сегодня его назовем, и сегодня об этом мы с вами и поговорим. Потом, кстати, после Второй мировой войны моменты поменялись, возникли другие общины, стали более большими, это, конечно же, те, кто уехал в Америку, и те, кто уехали в Австралию. Но пока мы говорим про этот период, то есть, условно говоря, русский Берлин с 17-го, допустим, по 45-й год, вот давайте обозначим так вот. И я бы начал с такого отступления вообще, что происходило в Германии. Германия 17-18 года – это падение немецкой, именно монархической государственности, свергают кайзера, появляется то, что потом назвали Веймарской республикой, и это очень сложные годы. Это годы, с одной стороны, огромного финансового кризиса, а с другой стороны, это годы, которые породили в дальнейшем нацизм. Об этом тоже нужно сегодня поговорить, почему Гитлер так легко пришел к власти в 1933 году, почему так случилось. И я бы сразу отослал бы наших слушателей к Ремарку, который как раз написал много произведений про Европу вот этого времени. Это «Черный обелиск» и многие другие. Ну, кстати, все же знают, наверное, «Три товарища» и так далее. Многие читали. Кстати, в советские годы даже «Три товарища» было весьма популярной книгой. Вот в «Черном обелиске» описывается период гиперинфляции. И можно легко найти в интернете картинки, когда люди, ну, например, на какой-то тележке или какой-то тачке везут огромное количество денег, потому что деньги эти не стоили ничего абсолютно. И даже рассказывается у Ремарка, как сотрудник, ну почему «Черный обелиск»? Это сотрудник похоронного бюро, который продавал надгробия, и он там, например, какой-то бумажкой денежной просто раскуривает себе сигару, потому что она не стоит ничего. И действительно, люди, есть опять же фотографии в интернете, как люди обклеивали деньгами свои квартиры, а потому что обои были дороже. И в этом же романе рассказывается о том, как люди получали зарплату, им давали перерыв, они шли, покупали себе продукты и шли на работу дальше, потому что потом цена увеличивалась во много-много раз. То есть это был период очень сложный, очень непростой. И, конечно же, у немецкого народа возникла идея реванша. То есть действительно они многое потеряли и в плане армии, и в плане земель и так далее. То есть возникла идея какого-то срочного возрождения нации, тем более там же есть культура, есть традиция, есть писатели, поэты, ну и так далее, философы в конце концов. И вот на этой волне как раз к власти приходят националисты, которые говорят, что вернем немецкую нацию, вернем немецкий дух и так далее. Я уж не буду называть, да, самые известные произведения, которые в нашей стране запрещены, как экстремистская литература, которую писали нацисты, которые излагали там свои идеи. Я думаю, все понимают, но называть уж мы эти произведения не будем, тем более они запрещенные в нашей стране. Кстати, правильно, что они запрещенные. И вот в этом мире происходит жизнь русской эмиграции. А мир был очень сложный. Там действительно были взлеты, были падения. Вообще, 20-е годы – это сложное время в мировой истории. Давайте вспомним другое произведение, перенесемся через океан, это «Великий Гэтсби». Там же тоже описывается, как огромный финансовый пузырь, как все доступно, все свободно, как там какой-то массовый разгул, разврат и так далее. То есть все кипит. Вот с одной стороны огромный финансовый кризис, а с другой стороны, ну как бы люди думают, а что нам делать, куда идти и так далее. Да, понятно, они пошли не по тому пути, и мы знаем, чем это все закончилось. Но вот в этом мире жила русская миграция. И тут нужно сказать, что русский Берлин – это действительно не выражение. То есть это не какое-то условное выражение, это действительно факт, потому что историки спорят, сколько было на самом деле иммигрантов. Иммигранты, мне кажется, немножко преувеличивали свое количество, ну, чтобы просто показывать свое значение. Но, тем не менее, историки называют цифру в 200-300 тысяч русских, которые жили в Берлине, и еще большее количество тех, кто жили в Германии. И даже есть такой исторический анекдот о немце, который в Берлине сошел с ума от тоски по родине. Ну, то есть, как бы представьте, да, что получается, русскую речь можно было в Берлине услышать так же часто, как немецкую. То есть, русские газеты, русские журналы, русские писатели, русские поэты, все они поехали. Причем самые разные люди, это были и бывшие министры, царские министры, временного правительства министры, это были писатели, поэты, то есть все те, кто просто решил ехать, ну, потому что были большие культурные связи, да и, в принципе, это недалеко, то есть русскому мигранту было в то время проще поехать в Берлин, например, чем, допустим, в Нью-Йорк перебираться, это было проще и ближе, и в каком-то культурном смысле этого слова было понятнее. И хотелось бы подчеркнуть, что в это время в Берлине издаются русские газеты, русские журналы, есть русские районы, русские кварталы и так далее. То есть, действительно, и в том числе есть и действительно большая русская церковная жизнь. То есть, это много было людей, которые этим занимались, которые писали, которые изучали, которые исследовали и так далее. Кипело, все это развивалось, и все это было очень интересно. И вот здесь бы я хотел бы еще обратить наше внимание о том, что люди были очень разные, идеи были очень разные у них. И русская миграция, какая-то часть ее мечтала о том, что совсем скоро закончится советская власть, какая-то часть иммиграции понимала, что это все надолго, и поэтому были разные дискуссии, разные мнения, и поэтому русский Берлин стал просто фактом, стал данностью, стал тем моментом, который есть в истории русского зарубежья. Вот, наверное, такое будет мое вступительное слово.
Можно ли в общем и целом говорить в этой связи о каком-то значительном влиянии русской культуры на немецкую? И с какими фамилиями в первую очередь это связано?
Вообще, конечно же, было много писателей, допустим, там известных, не очень известных. Ну, допустим, имя Андрея Белого, например, имя более известного, например, Владимира Набокова. У него, кстати, даже есть целый путеводитель по Берлину, то есть целое произведение, где он описывает свою жизнь в Берлине и так далее. То есть достаточно много имен, и, конечно же, было культурное влияние, определенное культурное влияние. Нужно признать тот факт, что многие представители западного мира, они, например, просто не знали о православии, ну, вот так вот, нормально не знали, да? Они не знали об русской культуре, и, конечно же, когда стали сталкиваться, то они узнали много для себя нового, много интересного, и, конечно же, открыли для себя большой православный мир. Вот примерно таким вот образом. Естественно, там было много православных епископов, это очень достаточно известные люди, это, например, там епископ Тихон Лященко, епископ Серафим Лиде и многие другие деятели. То есть в данный момент сейчас мы даже говорим о существовании двух православных епархий, это, соответственно, Берлинская и Германская епархия, которая находится в составе Русской православной церкви за рубежом, которую возглавляет известный митрополит Марк, он очень давно уже ее возглавляет, теперь это тоже наша церковь после акта о каноническом общении наших церквей. И, соответственно, это еще и епархия, которая находится, ну, в прямом подчинении, то есть не в составе РПЦЗ, а непосредственно в прямом составе Русской Православной Церкви. И вот происходят все эти процессы, происходит такое большое общение, происходят культурные связи, и в итоге западный мир для себя открывает русский мир, русскую культуру, русскую традицию. Но самое, конечно, сложное, это происходит потом, потому что 33-й год – это год переворотный, это год, когда к власти приходят националисты, Веймарская республика по факту прекращает свое бытие, потому что всем известный деятель, с которым мы потом боролись в годы Великой Отечественной войны, присваивает себе особые полномочия, и, по сути, на этом прекращается вся история Веймарской республики. Кстати, между прочим, даже многие специалисты говорят о том, что Веймарская республика была одной из самых современных в плане там, конституции, в плане чего-то и так далее. То есть это все весьма и весьма интересно как бы. Но она заканчивает свое существование, и вот тут вот происходит сложный выбор русской эмиграции, и это уже событие о православной церкви в годы, соответственно, Второй мировой войны. Вот я думаю, может быть, уже ближе к этому мы с вами сейчас и перейдем.
Да, конечно, тем более, если говорить о тех, кто уехал, то я думаю, что им приходилось довольно непросто, ну, потому что, уехав от одной беды, как им казалось, в более спокойную страну, они попали в еще большие неприятности.
Да, действительно, попали в очень большие серьезные проблемы, и вот тут нужно понять вот этот мир русского эмигранта, потому что для многих они же никуда не собирались, ни в какую эмиграцию. Они никуда не хотели ехать, они хотели нормально жить в России. Но, как мы знаем, философский пароход – это что? Это те деятели русской культуры, которых просто-напросто нельзя было расстрелять. Ну, потому что это были настолько великие умы, что их расстрел поставил бы, ну, действительно, стал бы очень серьезной преградой на пути признания Советского Союза. Ну, например, как можно расстрелять Николая Бердяева? Ну, в принципе, никак, да, это настолько известная фигура, и поэтому советские лидеры просто-напросто настоятельно предложили, заставили русскую интеллигенцию покинуть Россию, потому что не могли их уничтожить. И тут можно вспомнить Ивана Шмелева, который написал прекрасное «Лето Господне» и многие другие красивые произведения о церковной жизни, как это все было здорово и замечательно. Вот Иван Шмелев на каком-то раннем этапе своего творчества, он вполне поддерживал нацистские власти Германии. Он считал, что эти люди, они спасут Россию от коммунизма, все вернут назад, все будет так, как было раньше, но они будут, соответственно, также счастливо, спокойно жить в возрожденной Российской империи или еще в чем-то, ну, по крайней мере, не в Советской России. И это было искушение для многих русских эмигрантов, которые многие сказали, ну да, действительно, вот мы в это верим и мы поддерживаем. Причем тут мы сталкиваемся с огромной такой пропагандистской машиной, которая работала невероятно грамотно, невероятно правильно она работала, и она показывала, что, как, куда, как будет развиваться и так далее. И она очень серьезно закидывала русской эмиграции мысли, которых они хотели, которых они чаяли. Они говорили, что да, все будет, мы все вернем, все будет замечательно, и русские эмигранты многие верили. Но вместе с тем есть и другая сторона, это те русские эмигранты, которые оказались противниками. И вот есть такой святой, он является местночтимым святым Берлинской епархии, Александр Мюнхенский, Александр Шморель по фамилии. Это как раз деятель сопротивления, он был русским, он был православным, ну там полурусский, полунемец, но тем не менее всегда воспринимал свою русскую идентичность, свою православность, и он стал создателем одного из направлений подполья, которые боролись, называлось оно и «Белая роза», и даже есть его очень интересная икона, поскольку он был врачом, его изобразили в таком вот халате, такого врача-санитара, и у него повязка с Красным Крестом, и, конечно же, Белая Роза как символ, как название их сообщества. Это пример того, как русские эмигранты боролись, как они выступали против нацизма, потому что они понимали всю суть, всю такую антихристианскую суть этого режима. И для них это было очень важно. И поскольку борьба его была борьбой религиозной, то зарубежная церковь его канонизировала как местночтимого святого, как мученика. Вот такой пример, как русская эмиграция, одни были за, другие были против. И тут это те факты истории, которые остаются в нашей жизни.
Как обстояла церковная жизнь в те годы в Германии? Я так понимаю, что отношение было максимально другое, противоположное, не то, что здесь у нас творилось.
В Германии власти заигрывали с эмиграцией. И даже более того, построили кафедральный собор Воскресения Христова за счет государства, то есть показали этим вершину своей лояльности, а взамен на это они просили всяческие рекомендательные письма, письма поддержки, они есть, и часто даже наши современные атеисты, антиклерикалы их вытаскивают, говорят, ну вот посмотрите, там какое-нибудь приветствие берлинского архиепископа, например, приветствие нацистским властям, что вот вы там христолюбивый вождь немецкого народа, вы ведете нас там на борьбу с безбожным коммунизмом и так далее, то есть, действительно, они это получали, такую определенную поддержку. Но нужно тут сказать, что представители русской эмиграции, они оказывались действительно жертвами очень серьезной и очень грамотной идеологической работы.
Сегодня, кстати, ни для кого ведь не секрет, да, что в Германии самая большая община в Европе русских, самая большая русскоговорящая община именно в Германии проживает. То есть, казалось бы, да, но вот несмотря ни на что, туда едут и по сегодняшний день.
Ну и во Франции большая русская община, и Великобритании. Мне кажется, это исторически, это большие культурные связи всегда были. Большое общение всегда было, и поэтому многие эмигранты туда спокойно ехали, да, это тем более не такая далекая для всех страна, и поэтому сейчас там очень большая русская община. Как я уже сказал, есть две епархии, и обе из них входят в состав Русской Православной Церкви. Немножко разно-структурно, то есть одна епархия, скажем так, прямого подчинения, а другая епархия – это епархия зарубежной церкви, тоже входит в наш состав, но через зарубежную церковь.
Да, а Русская Православная Церковь за рубежом и Русская Православная Церковь Московского Патриархата – это две разные организации.
И то есть, и много где есть, и есть, например, во Франции епархии, в Великобритании и так далее. То есть, действительно, так все присутствует. Очень интересно, исторически так получилось. То есть, зарубежная церковь – это собрание эмигрантов, которые создали сначала структуру временного церковного управления, а потом это стало уже постоянной структурой. И отношения были очень разные, очень сложные, и даже было период очень сложных отношений друг с другом, но в 2007 году был подписан акт о каноническом единстве, и теперь зарубежная церковь является неотъемлемой частью Московского патриархата. Это действительно стало великим событием. Вот, кстати, около храма Христа Спасителя стоит такой прекрасный памятник, там святейший патриарх Алексей II и митрополит Лавр, они вместе держат в руках свиток с актом о каноническом единстве, а под ними как бы такой вот камень расколотый, этот камень, то есть в том смысл, что он не усугубляется раскол, а как-то вот он уврачуется, что мы встали выше этого раскола. 2007 года это теперь неотъемлемая часть Русской Православной Церкви. Понятно, что у них есть особые права, право на самоуправление, они сами избирают своего предстоятеля, это избрание утверждается святейшим патриархом. Как раз недавно был пример. Дело в том, что сейчас там избран новый молодой митрополит, митрополит Николай, глава зарубежной церкви, Нью-Йоркский, Восточноамериканский и всей зарубежной церкви. И он был избран их собором и утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Для меня это очень важно. Это пример как раз того, как исправляются исторические проблемы.
Если про наши сегодняшние реалии поговорить, про эмиграцию 17-го года, если помните, да, говорили, что уехали лучшие умы страны. Вот можно ли, как вам кажется, сравнить эти две волны эмигрантов?
Ну, я думаю, что... Ну, конечно, это мое сугубо частное мнение, но мне кажется все-таки, что эмиграция того времени – это эмиграция вынужденная. То есть... Я не думаю, что, например, там Николай Бердяев хотел покидать Россию. А сейчас те, кто уезжают, это их осмысленный выбор по разным причинам, кому что нравится, кому что не нравится. Но это то, что было, это было более вынужденное, чем сейчас. Решили уехать, потому что вот им нравится. Например, люди уехали куда-нибудь на теплые края, и где-нибудь там в Азии, где-нибудь там во Вьетнаме, в Таиланде там и так далее. Там просто много наших, которым там просто нравится. Потому что у нас холодно, а у них тепло. Ну, допустим, банально, да? И у них там нет ни политических идей, ни общественных идей. Просто людям понравилось, они переехали туда жить и там живут. Поэтому сложно сказать о портрете современного мигранта. Но вот то, что было, это, конечно, эмиграция вынужденная, эмиграция выстраданная, эмиграция, которая была очень такой многострадальной.
Ну что ж, дорогие друзья, я сегодня благодарю председателя миссионерского отдела Казанской епархии отца Александра Ермолина. Он был с нами на телефонной связи. Разговаривали про первую волну российской эмиграции. Про Германию сегодня поговорили. Батюшку я благодарю за столь интересный и подробный рассказ. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.